Подключение на marafonbet.ru 18+.
Новости дилетанта.
На Airbnb теперь можно снять дом родителей Гарри Поттера. Настоящий, и это не шутка. На популярной онлайн-площадке для поиска жилья размещено объявление, предлагающее туристам снять двухместное помещение в деревне Лавенхэм, что в графстве Саффолк. Дом, о котором идет речь, был задействован в съемках фильмов о мальчике-волшебнике. Его интерьер можно увидеть в 7-й и 8-й картинах, где фигурирует Годрикова впадина. Место, где маленький Гарри жил с родителями до того момента, как Джеймса и Рири убил Волан-де-Морт. Снять одну из комнат можно минимум на 2 ночи. Аренда обойдется туристам приблизительно в 250 фунтов. Стоимость проживания включен завтрак. В Москве на аукционе продадут водительское удостоверение Леонида Брежнева. К нему прилагается и талон предупреждений, в котором, как нетрудно догадаться, отсутствуют дыры, свидетельство нарушений правил дорожного движения. Оба документа были выданы Брежневу 10 декабря 1976 года. Через неделю с небольшим генсеку исполнилось 70 лет. За права и талон организаторы торгов хотят выручить не менее 1,5 миллиона рублей. Именно такова стартовая цена лота, отмечает агентство РИА Новости. Кроме того, на торги выставят письма Анны Ахматовой Варламу Шаламову и первое издание «Бедной Лизы» Николая Карамзина. Дайверы подняли со дна Балтийского моря 600 бутылок коньяка. Для этого потребовалась целая операция. Шведский пароход «Кирос» был обнаружен любителями глубоководных погружений еще в 1999 году. На протяжении долгих лет исследователи выясняли через архивы историю судна и причину его гибели. Оказалось, что последнее плавание парохода пришлось на годы Первой мировой войны. Корабль шел из Франции в Петроград с грузом коньяка «Де Хартман» на борту, но до цели не добрался. Ибо был потоплен немецкой субмариной. В конце октября нынешнего года группа шведских дайверов совершила погружение и подняла со дна ящики с бутылками столетнего коньяка. Правда, выпить его не получится. Алкоголь марки «Де Хартман» представляет исключительную ценность. Такой коньяк уже давно не производится, так что бутылки направят на экспертизу в исследовательские институты России и Швеции.
Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Для вас не новость, уважаемые слушатели, да и зрители тоже, поскольку мы выходим в Ютьюбе. Для вас не новость, что каждая программа «Дилетанты», еженедельная программа, она так или иначе связана со самым свежим номером журнала. Понятное дело, что, наверное, все, что касается свежего номера, ноябрьского номера журнала, все ждут только почему-то обсуждение этой знаменитой карикатуры, которая оказалась на обложке. Она оказалась не случайно. Это так прозвучало, оказалось. Она оказалась не случайно, конечно. Вот. Но я хочу сказать, что это связано действительно, эта обложка связана, как всегда у нас, с главной темой номера. А главная тема номера у нас был пакт, пакт Молотова-Риббентропа. Но в журнале много других интересных материалов, интересных дат, интересных событий, которые мы вспоминаем и отмечаем. И одно из них, безусловно, важнейшее событие 30-летней давности, это падение Берлинской стены. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. И я с удовольствием представлю моих сегодняшних собеседников. У нас такой сегодня российско-германский диалог. Есть такая организация, у нас такая мини-организация «Российско-германский диалог». Юлия Кантер, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории России Академии наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И немецкую сторону представляет Кристиан Альтман, политолог. В общем-то и все, что я могу пока о нем сказать. Политолог, можно сказать, что вы работаете на две страны. Правильно я понимаю?
Да, да? Точно.
Да, говорите по-русски, что уже нам приятно очень.
И поэтому нам удобно.
И удобно, конечно. И поэтому тогда приступим уже к самому разговору. Давайте я вам, Христиан, первый вопрос задам. Я так понимаю, что вы же помните события 30-летней давности, да?
Да, конечно.
Сколько вам было лет, если не секрет? Ну, я могу спрашивать, поскольку вы не женщина. Я буду держать.
Да, конечно. Значит, да, мне было 25 лет. Вот. И поэтому, конечно, я точно вспомню. Я сам родился недалеко от Ганновера, значит, довольно близко к бывшей границе, скажем, с Восточной Германией. Вот. И в этом году падение стены, я учился в Мюнхене и смотрел там, что случилось, все по телевидению.
И как вы это восприняли? Это для вас был шок в хорошем смысле слова или шок в плохом смысле слова?
Нет, для нас, конечно, это было, как сказать, очень интересно, и мы, конечно, мы были очень рады, что, скажем, произошло, ну, такая мирная революция. Это же довольно часто, что революция, ну, довольно как жестокое дело. А в этот раз действительно получилась ну, революция, скажем, мирным путем. И мы, конечно, были очень горды, очень рады, что все так хорошо получилось.
И еще один вопрос вам. Мне кажется, может быть, ключевой, как мне кажется, для нашего сегодняшнего разговора. Когда произошло это объединение? Вы, я не знаю, были ли у вас до этого знакомые из Восточной Германии, да? А, или вы сами из Восточной Германии? Нет, оно западное. Кристиан мне рассказывал, что он до этого в Магдебурге был.
Да.
Я имею в виду, вот люди, когда вы увидели людей из Восточной Германии, они были из той же, из вашей страны, из Германии, или они были из другой страны, из ГДР?
Ну, понимаете, мой отец, он сам родился в Магдебурге, это Восточная Германия, да, поэтому, да, часть, скажем, нашей страны действительно из Восточной Германии, они все переселились, скажем, на Запад, и мы всегда жили довольно близко к восточной немецкой границе. И поэтому у меня всегда было довольно, скажем, близкое отношение к Восточной Германии. Я всегда чувствовал, тоже как молодой человек, что это, конечно, часть Германии. И воссоединение, конечно, для нас было большое счастье.
Юль, вопрос я не могу задать, помните ли вы, ну, вы не можете помнить, у вас это в детском саду, что ли, все это происходило?
Спасибо, конечно, да, но это вот такой журналистка, я знаю, я спрошу, но я знаю, да? Не, на самом деле, да, я женщина, но я не скрываю совершенно свой возраст, мне было 15 лет. И я с родителями в августе 89 года была в ГДР у наших немецких приятелей, восточно-германских. Они жили в Виттенберге, Лютерштадт, Виттенберг, да, совсем недалеко, в общем-то, недалеко от Берлина, восточного тогда. И я хорошо помню, ну, естественно, не события осени, да, потому что мы были на каникулах летом, но я помню шок, вот, кстати, это был визуальный шок от Берлинской стены. Мы гуляли по Унтер-ден-Линден с родителями. Ну, вы понимаете, такое легендарное место, Фридрих, и, опять же, очень хотелось, вы понимаете, это еще была, ну, советская школа, да, я, естественно, училась в школе, уже тогда увлекалась историей, но Бранденбургские ворота, что для советского, российского, да, ребенка, главный символ Берлина, и очень хотелось их увидеть, и что, мы идем по Унтер-ден-Линден, главная улица восточного, ну, Берлина, липы, те самые липы, которые Линден, заканчиваются, и мы упираемся, в прямом смысле этого слова, в серую, мрачную, тяжелую стену, над которой только виден вот портик вверх, да, Бранденбургских ворот, который находится за этой стеной. И патрули, которые ходят вдоль стены, и такое, знаете, безвоздушное пространство. Вот это на уровне биологии, на уровне вот биополей сказывалось. И я помню это ощущение. Я тогда у папы спросила, ой, а почему она здесь? Ну, и мне папа потом очень лаконично и очень честно это все объяснил. Но это был 89-й год. И вот это ощущение я помню. То есть, видите, как бывает.
Ну, придется тогда и мне, видимо, воспоминания броситься, потому что я в 70-е годы впервые попал в Восточный Берлин. Я тоже видел эту стену. И я помню, как я об этом написал, кстати, в журнале, что я помню, как восточно-германская коммунистка нас сопровождала, группу советских журналистов. И когда я поинтересовался наивно, я говорю, слушайте, а покажите нам, где эта стена, да? Она говорит, у нас здесь нет стены. У нас антифашистский вал, это называется. Или второе, второе название Гренца, государственная граница. Государственная граница, никаких стен там не признавали. Но там очень много связано с этой стеной. Было таких нюансов и деталей, которые, в общем-то, вызывали странные чувства. Да? Я помню, как один мой коллега сказал, так меня толкнул, громко же нельзя было говорить. А представляешь себе, говорит, если вдруг сейчас, вот я почему-то это очень хорошо запомнил, представляешь, говорит, мы приезжаем в Москву, а на площади Маяковского стена, и туда нельзя, тебе, а мне нельзя сюда. Он говорит, это же ужас какой-то, да? То есть, когда ты начинаешь применять это к себе. Но, с другой стороны, вот, Кристиан, Германия, немцы, они как воспринимали эту стену? Как, уж извините, закон или такое справедливое наказание за войну? Что это? Что такое была стена?
Ну, скажем так, что вы сказали честно, значит, Западная Германия, просто ну, мы жили, скажем, с этой стеной. И надо сказать, что, скажем, были какие-то районы в Германии, которые, ну, для которых, скажем, эта стена действительно имела важное значение. Они были близко к стене, и они чувствовали, что здесь, я не знаю, каким-то образом разделили, скажем, страну. Но я, например, я жил в Мюнхене, и Мюнхен, ну, так красивый город, но все равно довольно далеко от границы. Поэтому в ноябре 89 года, я еще вспомню, мы там сидели с друзьями, подумали, что сейчас делать. И обсудили этот вопрос, и думали, ну, в принципе, сейчас надо, не знаю, ехать в Берлин, смотреть, что там происходит. Но мои друзья сказали, знаешь, Кристиан, а Зальцбург это только 1,5 часа, а Берлин это 8 часов на машине. А знаешь, 8 часов мы уже в Италии. И, может быть, уже можем в Милан, можем, не знаю, в Вену. И мы из-за того, что была зима, действительно решили, что не в ноябре, мы будем сейчас ехать в Италию, а мы только через полгода, когда было немножко теплее, мы решили действительно ну, там летать в Берлин.
Слушай, кстати, один вопрос просто уточняющий. Мы когда говорим о стене, мы же говорим только о Берлине. Угу. Вы жили, как вы говорите, около, недалеко не от стены, а просто от границы. Да,
да. Да.
А там же, там было, вот, мы знаем, сколько людей там ловили, да, на этой стене, которые переходили из восточного Берлина в западный, а вне стены, через эту границу ходили, люди переходили?
Они попробовали, но все равно, это же была граница, это была железная граница, даже не стена, но была граница, и была такая, как ты сказать, смертная зона, поэтому, да, зона, поэтому очень сложно была действительно из востока на запад.
Давайте уточним, Берлинская стена, как стена физическая, возникла только в 61-м году, и она именно берлинская, то есть западный Берлин оказался в кольце этой стены, только западный Берлин. Нет, просто надо уточнить насчет того, почему это была до того, как возникла стена, это была единственная зона до стены, через которую люди, по крайней мере, могли переходить из страны в страну. Вот в чем вопрос. Во всех остальных точках, там где шла...
Чарли этот чекпоинт.
Чарли и много других чекпоинтов. Чарли это американская зона, да, и так далее. Берлин же был поделен на зоны. Просто весь Берлин оказался внутри ГДР. И... Соответственно, западный сектор опоясали, вернее, округлили, закруглили, заковали в эту стену. Только там возможен был переход с востока на запад и дальше в Западную Германию. Почему возникла стена? Не только из-за того, что огромный рост недовольства с 58 года по 61 был экономического внутри Восточной Германии, колоссальный. Не потому, что там была форсированная коллективизация и ускоренное построение социализма. Это, конечно, вызвало колоссальный всплеск именно в Восточной Германии. С момента возникновения ГДР до 61 года, то есть 49 по 61, на Запад перебралось около 2 миллионов человек из ГДР. Вы можете себе представить эти цифры? То есть, по сути, как хорошо сказал один мой знакомый немецкий профессор, правительство ГДР рисковало остаться без народа, на самом деле, да? Вот это был очень важный момент, и поэтому возникла эта стена уже, когда правительство ГДР поняло, что оно ничего вот этим сделать не может. Вот именно поэтому граница стала действительно железобетонной, в прямом смысле, как сама эта стена. И интересно, что вот я очень часто слышу от немецких коллег, живущих и родившихся на Западе, вот, да, как вы, что вот это особое ликование, эйфория и прилив счастья были на Востоке. А Западная Германия с интересом, кроме Западного Берлина, конечно, да, наблюдала, это действительно далеко. И вот этот парадокс для меня, вот как для историка, очень интересен. Те, кто больше всего в самом прямом смысле лез на стену, да, и кто прорывал эту стену, это же был Восток, Восточная Германия, которая не хотела смириться с тем, что творилось, да, эти, этот Хонекер, да, эти уже немощные вожди, полный коллапс, да, политический. Они же оказались после объединения в Германии во многом гражданами второго сорта. Вот это вот интересный момент для меня, да?
Ну, оказались ли? Ну, об этом мы еще поговорим, да. У меня сейчас вот такой вопрос, вот то, о чем Юля начала говорить, это восприятие все-таки западными немцами своих восточных братьев, да, и за братьев, сестер, и насколько они были братья и сестры, да, потому что, и как я слышал, в Западной Германии, слушайте, как в любой другой стране, я думаю, возникло недовольство, нам теперь их там кормить, это будет экономический, да, удар по... Не, говорили, ну как, ну, в общем-то, объединение Германии, Западной Германии, стоило больших денег.
Да, ну, в принципе, я согласен, но надо понять, что это, скажем, неравные части Германии. Западная Германия, это сейчас где-то 64 миллиона человек. Восточная часть – это 16 миллионов. Ну, это где-то 20% Германии сейчас живет на Востоке. Поэтому, грубо говоря, значит, воссоединение Германии – это, скажем, для обыкновенного человека из Запада. Значит, да, сейчас Германия растет, скажем, на 20%. И как он чувствовал этот, ну, он сейчас платил 5% больше налогов, ну, был такой взнос солидарности. Если человек из Запада, ну, из Гамбурга, из Мюнхена, из Штутгарта, из Франкфурта не хотел ехать на Восток и смотреть, как люди там живут, он просто мог спокойно дальше жить. Просто это, в принципе, если он не хотел, это просто не имело большого влияния, скажем, на его жизнь. Наоборот, люди из Востока, которые...
Хотели увидеть, как живет Запад.
Вот, не, у них совсем просто другая ситуация. Действительно, жизнь фундаментально совершенно изменилась. Это совсем другое дело. Если ты живешь в Мюнхене, можешь просто дальше жить, совсем спокойно. Если ты живешь в Кальмарштадт, первый шаг, сейчас называется Кемниц. Вам сказали, вот, Кальмаркс уже нету. Нету памятника Кальмарксу. Название города меняем, валюты меняем. Ваша машина, я понял, что вы, наверное, ждали...
Ваш трабант.
Вы, наверное, ждали 20 лет на этот трабант. Ну, посмотрите, какие у нас машины. Поэтому, действительно, все там фундаментально изменялось. И, ну, на Западе...
То есть вы хотите сказать, что довольно большая, ну, относительно большая часть жителей западной части Германии достаточно индифферентно отнеслись к объединению?
Ну, просто...
Какие-то чувства национальные должны были возникнуть?
Нет, было, конечно, у нас это было очень радостно смотрели на это, но просто, мне кажется, гражданин из Запада просто мог свободно выбрать. Он хочет, скажем, этим заниматься, туда путешествовать, с ними знакомиться, или он не хотел, он просто не вынужден. И наоборот, люди из Востока просто без выбора. Сейчас они должны действительно... познакомиться и заниматься там всеми, не знаю, законами, правилами и с людьми из Запада. Это очень важная разница.
Один вопрос. А не было у вас такого, я не знаю, почему-то я сравнил, как у нас было движение по освоению целинных земель, да, что вот поедем на Восток, поможем поднять страну до уровня Запада. Ехали люди вот с такими настроениями?
Да, ехали немножко, но они просто хотели смотреть. Но еще раз, если человек живет в Штутгарте, в Мюнхене, понимаете, 200-300 километров он может ехать в Брюссель, в Зальцбург, в Вену, в Берн, куда угодно. Но сейчас дополнительно он еще может ехать в Эрфурт, в Дрезден, в Лейпциг. Это, конечно, очень интересно, но просто... На Западе мы немножко мы знаем, что у нас есть большой выбор. Эту часть была просто еще более возможность.
Это снобизм.
Это
стереотип. На самом деле, вот это страшно интересно. Для меня это тоже в свое время оказалось новостью. Вот я с интересом вас слушаю, вот эти нюансы. Действительно, например, получается, что все-таки к востоку Германии, сейчас я не о политике даже, а о географии, относились так же, действительно, как к Зальцбургу, Цюриху и другим немецкоязычным регионам, скажем так, Европы. Назовем это так, да? И получается, что все-таки Восточная Германия – это другая страна была. И не только политически. Действительно, от Мюнхена до Зальцбурга, а уж до Вены, так и тем более. Вот раз-два я не доехала. Попробуй доедь до Дрездена. Но, смотря откуда. Но мы говорим о Мюнхене. Ну, о большей территориальной части Германии, на Западе. Интересно другое, как мне кажется. Вот, во-первых, нет ощущения, что это свое. Да? И даже такие места, как, например, Дрезденская галерея или Сан-Суси в Потсдаме и так далее, это также далеко в прямом и переносном смысле, как, я не знаю, Венский исторический музей, ну, там, и музей истории искусств Венский, например, и так далее. А действительно, те, кто приехал работать в Восточную Германию, я просто сталкивалась с этим на протяжении своей уже профессиональной деятельности как музейщик и историк, очень часто, не всегда, я ни в коем случае хочу сказать всегда, нет, но очень часто получалось, что именно работать не посмотреть, а работать на восток, в тот же Дрезден, с которым я по работе связана, с Цингером, в частности, с Грюнесгебергом, приезжали работать люди с Запада, не сильно успешные на Западе, но получавшие бонусы для трудоустройства на Востоке. То есть они ехали укреплять Восток.
Ну, как так, мы Сибирь осваивали.
Не совсем так. Это был еще вопрос в идеологии. И не только в том, как проходило, ну, употреблю довольно резкое слово, чистки, да, людей, связанных со Штази, это понятно, да? То есть политической полиции восточно-германской. Понятно, что и профессура, и те, кто был с ней связан, просто удалялись из профессии. Ну и вообще, считалось, что образование, полученное в Восточной Германии или при Восточной Германии, то есть в период ее существования даже, ну, например, в Советском Союзе или в Восточной Европе, оно не такое хорошее, и оно не перспективное, да? Тогда приезжал кто-то с Запада со своими идеями и делал там успешную карьеру. Это было не всегда, но это было. И это обижало оси.
Мне еще немножко добавить. Понимаете, это не вопрос Запад и Восток. Понимаете, для человека из Мюнхена Гамбург просто далеко. Ему просто Зальцбург довольно ближе.
Да,
это... Поэтому это сейчас не говорим, нет, что...
И не потому, что Гамбург тоже на Западе. Да?
Гамбург тоже на Западе, и Брем тоже на Западе, и Киль на Западе. И все-таки люди из Мюнхена и Штутгарта довольно редко думают, ну ладно, почему мы сейчас не хотим, я не знаю, там, викенд в Килье.
Может быть, это Баварская?
Не, не. И тоже наоборот. Люди, которые так здорово и красиво живут в Гамбурге, довольно редко думают, что сейчас надо там быть, я не знаю, уикенд в Штутгарте. Нет. Поэтому это не вопрос, это просто вопрос дистанции, и люди любят, где они сейчас живут.
Нет, но мы, когда мы говорим об объединении, мы почему-то все это свели к тому, поедет западный человек на восток или не поедет, да? Но процессы же происходили не только в передвижении людей, да? Там очень-очень много что происходило, да?
Да.
И вот интересно посмотреть, на это мы уже сделаем во второй части сегодняшней нашей программы, интересно посмотреть, как, собственно говоря, это объединение происходило не с точки зрения поехал-не поехал, да, а стало ли за эти 30 лет Берлин, во-первых, нет, вернее так, Германия, во-первых, а Берлин в частности, действительно едиными страной и городом. Но это будет после небольшого выпуска новостей. Мы продолжим нашу программу «Дилетанты».
Дилетанты.
Радио «Эхо Москвы».
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Мы выходим из Петербурга, из отеля «Гельвеция» в таком составе. Советская, хотя бы привычка советская.
Вот
да?
Не надо.
Да, российско-германском формате. представлюсь как ведущий, Виталий Дымарский еще раз. И еще раз моих сегодняшних гостей представлю: Юлия Кантер, хорошо вам известная, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, и Кристиан Альтман, просто политолог.
Да. Да?
Без,
да, да.
Без званий. Скажите мне, пожалуйста, вот мы в первой части говорили о том, как, ну, фактически на бытовом уровне все это, да, происходило, как западные немцы смотрели на восточных, и смотрели ли они вообще на них, оказывается. Mm-hmm. Вот, судя по тому, что Кристиан нам рассказывал, они не очень-то их интересовали. Вот. Как восточные немцы мы примерно представляем себе. Вы знаете, я тогда тоже позволю себе, хотя, в общем, вы главные, конечно, гости, одно небольшое воспоминание собственное. Я в Берлин довольно часто начал ездить. Я, во-первых, я вот, как говорил, я был там в 70-е годы. После того, как стена рухнула, я там в силу там семейных даже обстоятельств, я довольно часто туда ездил. И на моих глазах я видел, как город объединялся. Потому что когда стена рухнула, она все равно оставалась. Она оставалась в головах, да, людей. И я, например, знаю, как мне рассказывали жители Берлина, что действительно там восточные берлинцы ходили в западную часть, и западные берлинцы, они не ходили в восточную часть. Ну, то, ну, наверное, да, ходили посмотреть, да.
А не знаете еще, когда ходили?
Но какая-то была все равно, какая-то вот эта, да, какая-то...
Они ходили, когда была денежная реформа, и когда какой-то очень короткий момент, в Восточной Германии была еще та марка, а в Западной уже другая. И все было можно купить дешевле в Восточном Берлине. Вот этот короткий момент, Западный Берлин пошел в Восточный. Это был единственный случай.
Да. Ну, да. Вот. Короче говоря, прошло 30 лет. Вот вы как, ну, в первую очередь, опять же, Кристиан, к вам вопрос. Вы, наверное, это лучше чувствуете, чем мы. Страна объединилась.
Как сказать, формально, конечно, соединились.
Нет,
я понимаю, просто это же тоже надо сказать. В принципе, там все... Ну, как сказать, Германия это же сделала в осоединении первый раз. А честно сказать, мне кажется, что смотреть, ну, назад, 30 лет, мне кажется, это все довольно хорошо произошло. Скажем, условия жизни довольно хорошие тоже на Востоке. Ну, конечно, у нас же есть в политической системе Германии же есть этот, я не знаю, этот бюджетный баланс, значит, богатые районы платят за, скажем, слабые районы каждый год. И, конечно, Баден-Вюртенберг, Бавария и другие, они платят, скажем, за слабые районы, чтобы более-менее, что у нас будет более-менее те же самые условия жизни во всех районах Германии. А если сейчас посмотрите, как живут, я не знаю, в Эрфурте, в Лейпциге, в Дрездене, мне кажется, там сейчас можно прекрасно жить. Надо, конечно, сказать, что, как сказать, может быть, это даже богатство Германии, что у нас есть разные районы, где, скажем, образ жизни немножко по-другому. Поэтому, конечно, да, Гамбург и Мюнхен – это дороже, поэтому не каждый может жить в Гамбурге или в Мюнхене. Но то же самое, мне кажется, на Западе. Поэтому, мне кажется, уровень жизни, например, в Лейпциге, в Эрфурте, в Восточном Берлине, наверное, похожий, грубо говоря, чем в Дортмунде или в Ганновере. Вот так.
Ну, кстати говоря, по ходу дела я хочу заметить, что вот как раз Берлин, вот из последних моих уже наблюдений, вот там, ну, из 2000-х годов, мне кажется, что Берлин довольно успешно объединился. Он вообще стал таким единым и очень, надо сказать, ну, это, может, такое индивидуальное ощущение, очень комфортным городом.
Берлин вообще очень комфортный город. Он удобный.
Когда была стена, вряд ли он был комфортный.
Ну, мы же говорим про сейчас, да? Нет, но он комфортный город, большой. Удобный, широкими улицами, просторный, такой, вполне такой приветливый, дружелюбный город тоже, весь и тот, и другой, и та, и другая часть.
Да.
Ну, вот насчет объединения, это ведь вопрос не только экономики. Угу. С экономикой как раз понятно, действительно. Иногда даже мы видим, что в том же Лейпциге, там внутренняя городская инфраструктура иногда даже лучше и удобнее, чем в западных частях Германии некоторых. Да? То есть это прекрасно выровнено. Но объединение – это ведь вопрос еще и ментальный. И психологически, да?
Конечно.
И это не всегда с обеих сторон, да? То есть не всегда. Это, безусловно, важное и знаковое событие, что это произошло. Но это действительно. Стена упала, это разделение визуально исчезло. но выросло несколько поколений, все-таки выросло, да? Даже не в стене дело, а в двух Германиях. Угу. Вот с этим-то как? Однозначного ответа, по-моему, нет.
Ну, мне кажется, еще раз, это не вопрос Востока и Запада. Если смотрите, например, менталитет в Германии, какой там менталитет, скажем, имеют люди, которые живут в Баварии или в Мюнхене? Ну, они чувствуют, что у них самый красивый район Германии, они очень близко к Италии, и у них...
Самое главное, что BMW лучше Mercedes.
Вот. Да, у них есть BMW, у них есть Siemens, у них есть очень довольно высокие зарплаты, и не забудь, у них всегда очень хорошая погода, намного лучше, чем в Саксонии или в Киле. Если спросите, как они чувствуют себя, они, наверное, чувствуют себя, действительно, это первая лига, скажем, Германии. Если дальше идете, как там чувствуют люди, я не знаю, себя в Забрюкне, довольно близко к Франции. Ну, они любят пить вино, они по-другому работают, уже немножко по-другому говорят. Тоже они имеют, скажем, свой менталитет. А сейчас у нас и то же самое там в Франкфурт, в Брем, в Гамбурге. А сейчас есть еще Восток. Ну, посмотрите, как там люди, например, сейчас в Саксонии, в Лейпциге, в Дрездене. Они, мне кажется, сейчас находятся на очень хорошем уровне. Да, это, наверное, они имеют тоже свой менталитет. И они всегда, наверное, будут иметь свой менталитет. Они имеют, скажем, свою историю. А мне кажется, это же хорошо, это красиво. Не может быть, что у нас есть только один менталитет для, я не знаю, 80 миллионов людей, которые
Германия
живут в Германии.
Она не одинаковая. Да?
Ну,
она, собственно говоря, она и объединилась, она единым государством-то стала довольно поздно. Да, по сравнению там со многими другими европейскими странами.
Совсем недавно, как получается. При Бисмарке, да, Бисмарк, собственно, объединил Германию. Но мы же сейчас о другом. Понятно, что то, о чем вы говорите, это еще как раз, ну, скорее, отзвук. Я не обсуждаю, хорошо это или плохо, да. Отзвук вот как раз княжеств, да, когда были маленькие княжества, да, в каждом свой курфюрст, между прочим, это прекрасно сказалось на архитектуре, да. Но, тем не менее, есть же ощущение, наверное, в любой стране, ну, там, Америка еще больше, чем Германия, да, и там вон сколько штатов, но есть менталитет в одном штате, в другом штате, в 49-м штате, да, но все-таки есть ощущение американскости, чем Америка очень гордится. Мы говорим именно об этом, вот, применительно к Германии,
котел,
да, хорошо, это новая страна, но тем не менее, да, Германия объединилась при Бисмарке, Америку открыли, и потом она стала Америкой, и раньше все-таки.
Ее не закрывали.
Тем не менее, это другой вопрос. Ощущение, вот, ну, единства страны, что ли, это ведь другое. Оно не связано с конкретным, или не может быть связано обязательно с каким-то конкретным регионом. Mm-hmm. Даже не с политикой, а с регионом. Вот мне кажется, что это все-таки... Мне кажется, но я приезжаю на восток и запад Германии, я же там не живу. Mm-hmm. Мне кажется, что это все-таки произошло. Да, с некоторыми нюансами, но это произошло.
Да.
Это случилось. Вот.
Я 100%
То есть это ваше, то есть вы чувствуете, что человек там условно из Лейпцига или из Дрездена, это ваш соотечественник, то, что называется. Компатриот.
Да, я и так чувствую. Я сейчас там несколько дней назад, Лейпциг здесь играл в футбол.
Кстати,
2-0 выиграли. И я, конечно, был очень рад. Я думал, хорошо, что здесь немецкая компания так здорово играет. Да. Хотя я не связан с Лейпцигом, я не из Лейпцига, но я чувствовал себя. Да.
Ну, вы, наверное, почувствуете, что Бавария это получше, конечно.
Это тоже хорошее. Да.
Все-таки Бавария.
Да, ну, конечно, это
похоже. Конечно, это понятно.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, еще раз возвращаясь вот к этому объединению, но мне нужно еще переспросить российского все-таки историка, хотя, понимаешь, мы говорим сегодня о Германии, но все-таки несколько слов о том, какое ощущение от восприятия этого в России.
Ну вот я-то как раз не политолог, а историк. А мне кажется, что никакой рефлексии вот в массовом сознании сейчас уже нет. И, а уж у молодежи, например, у моих тех же студентов, да, у меня студенты-историки, специализирующиеся на Европе, именно вот, всеобщая история, они знают, что это было, они относятся к этому как к историческому факту, да, именно как историки, я могу говорить вот о тем, кому сейчас 20-25, да, они понимают, что Берлинская стена это очень плохо, и что Берлинская стена не разделение Германии там на зоны оккупационные, да, союзнические, это понятно, почему, как вы говорите, это справедливое возмездие, да, 45-й год и решение союзническое, а вот стена это плохо, потому что помимо всего прочего, она еще показала, эта стена воочию показала абсолютную несостоятельность советской, так сказать, просоветской, ну, системы, да, социалистической системы, да, вот ДДР, ГДР.
В советском варианте.
Ну, в немецко-советском варианте. Все-таки на самом деле лидеры Восточной Германии, это общепризнано, да, были гораздо более костными и такими неподвижными, что ли, чем советские в последнем своем исходе.
Это
все,
наверное, святее папы.
Нет, они уж совсем были такие, не какие-то такие, вот, да, картонные абсолютно. Кстати, в этом смысле, вот, кстати, насчет рефлексии. У нас в стране сейчас, мягко говоря, трудно назвать любимым политиком Михаила Сергеевича Горбачева. В массовом-то сознании, ой-ой-ой, совсем нет. Хотя, на мой взгляд, вот на мой взгляд, тут я не могу обобщить, говорю о себе, это одна из самых значимых и знаковых личностей вообще в истории 20 века, и не только в нашей стране. И вот как раз в Германии и у нас молодежь, знает Горбачева именно потому, что он вот как это не был последним президентом, не был последним генсеком и первым президентом нашей страны, да, но именно потому, что его безусловная и доминирующая роль в объединении Германии. Ведь это он еще и Маргарет Тэтчер, между прочим, убедил, да, в том, что это не опасно. И это очень важно. Вот.
Но не убедил Миттерана.
Да, который ждал вместе с Францией реваншистских настроений в Германии. Но тем не менее, общей рефлексии, повторюсь, отвечая на ваш вопрос, относительно объединения Германии нет. Люди ездят в Германию, разные поколения ездят, считают ее удобной и комфортной страной, и только.
С удовольствием ездят в Германию, но при этом как раз отношение к Горбачеву, и очень часто, мне кажется, переносится не очень хорошее отношение к Горбачеву, прямо скажем, mm-hmm. да, оно очень часто переносится и на это его действие, да, что вот он то-то, вот и Германию вот он... Есть такое у нас, знаете, какое есть мнение? Поспешно. То есть нужно было, это можно было и нужно, может быть, даже делать, но надо было делать постепенно, а не вот рубить узел таким образом.
Ну, понятно, просто мне кажется, до сих пор мы, как немцы, действительно благодарны, что, скажем, нам разрешили мирным путем просто воссоединить Восточную и Западную Германию. Мне кажется, это действительно до сих пор мы считаем большое спасибо, что, скажем, все наши соседи, все ключевые страны, и особенно Россия, Горбачев, нам разрешили это делать. Мне кажется, это особенность. Посмотрите, например, в Корее, там Южная и Западная, Северная и Южная Корея. А они, наверное, никогда не будут соединить из-за того, что там есть слишком много политических проблем. Мне кажется, в Европе мы это сделали и довольно, как я сказал, мирным путем, довольно спокойно и успешно. До сих пор, мне кажется, успешно.
Слушайте, насчет Кореи, я просто в связи с этим не могу на одну минуту буквально отвлечься, потому что я был в Пхеньяне и был вместе... Кто же был у нас тогда министр иностранных дел? По-моему, Игорь Иванов, Игорь Сергеевич. И знаете, какую он интересную вещь рассказывал? Что он встречался с предыдущим Ким Чен Иром. Mm-hmm. Да? И Ким Чен Ир ему говорил, что называется, из первых уст. Да? И Ким Чен Ир ему говорил, что он понимает, что нужны реформы. Он понимает, все понимает. Но знаете, что он сказал? Что он боится, и объединения он очень хочет, но он очень боится объединения по немецкому образцу, mm-hmm. когда одна часть съедает другую.
Да.
Вот, кстати.
И, кстати, южная часть Кореи, они всегда очень боятся, что это слишком дорогое удовольствие. Поэтому особенно молодое поколение в Южной Корее не очень хочет это посоединение с Кореей, поэтому Северной Кореей. Поэтому, мне кажется, здесь Христиан, это все довольно успешно произошло.
Христиан, а неприятно? Почему?
Почему? Последок.
Ну, еще не последок, подождите еще. А неприятно. Почему альтернатива для Германии, вот это вот новое движение, да, почему оно зародилось на Востоке?
Ну, скажем так, даже не только на Востоке, просто они более
активны,
да, более активны, они более успешны сейчас на Востоке, чем на западной части Германии. Мне просто кажется, что, наверное, на Западе мы действительно не слишком долго думали, что это воссоединение Германии действительно было, скажем, для восточной части населения. Они, там было, конечно, очень позитивные, положительные, хорошие моменты, но все равно большинство людей потеряли свою работу, они просто потеряли немножко, скажем, часть своей истории. Значит, они были вынуждены действительно менять, скажем, свой образ жизни.
И не были адаптированы.
Да, и, наверное, у них есть такое чувство, что действительно Запад это не очень понимает и даже не очень хочет понять. И поэтому сейчас здесь там есть немножко такой протест, что они действительно в восточной части требуют внимания. И мне кажется, так и понятно. Просто, как я сказал, Запада сложно просто сказать, как они чувствовали там на Востоке, если там человек работал 20-30 лет в каком-то комбинате, в каком-то, я не знаю, компании, и внезапно был воссоединение Германии, новая валюта, не знаю, они, может быть, потеряли свое место работы. Компания, конечно, не могла там быть конкурентом BMW, Volkswagen, Allianz, Deutsche Bank. Они, конечно, слишком большие гиганты, поэтому многие компании просто закрылись. Мне кажется, это чувство сейчас немножко вернется и требует внимания от Запада и от политического уровня.
Ну, буквально два слова. Это то, как раз о чем мы говорили. Комплекс обиды. Справедливый или несправедливый, это другой разговор. Но комплекс обиды. И вот вы, Виталий, сказали насчет, да, были ли людьми второго сорта. Кто-то себя так чувствует, да? И на этом играют партии, которые стремятся попасть, ну, в Ландтаги, то есть земельные парламенты и в Бундестаг, играя на вот чувствах протеста. Социального или протеста, или какого-то там экономического, это связанные вещи. Вот поэтому это и происходит. Именно потому, что действительно мало обращали внимания. И при том, что общество вот, в восточной части Германии все-таки более радикализировано. Ведь был же еще один момент. Это про другое, но близкое по, так сказать, по происхождению. После объединения Германии вдруг выяснилось, совершенно неожиданно, это было шоком и для историков, и для политологов, что в Ландтаги стали попадать люди, исповедующие, ну, скажем так, близкие к неонацистским, ну, нацистские партии, честно, запрещены в Германии, естественно, но вот радикальные партии...
Крайне националистические.
Да, крайне националистические. Именно на Востоке. Казалось бы, в социалистической Германии, в Германии в социалистическом прошлом. А оказалось, нет. Вот именно потому, что там не было проведено такой работы, как денацификация на Западе, и не было вот... Ну,
не было десталинизации, фактически.
Вот. И вот этот момент, вот этот вот радикальный такой тоталитарный вирус вдруг оказался живучим только в другом, да, в другом исполнении, что ли, на Востоке. Это другое, но это тоже. Там, где неблагополучие и комплекс обиды прорастает вот какой бы то ни был радикализм, которому, конечно, нужно обратить огромное внимание. На него не нужно закрывать глаза и пытаться не замечать. С ним просто нужно внимательно работать.
Ну, что такое работать? Это что значит? Ну, вот я так, как я понял Кристиана, это нужно просто, как он сказал, правительство должно обратить больше внимания, да, на восточные районы. Ну что, денег просто больше дать, что называется.
Там уже этот вопрос.
Как можно, да?
Не, давайте так. Да, конечно, но сначала надо сказать, что это же не только в Германии или в Восточной Германии, что, скажем, есть более, скажем, национальная партия. Это же только в Австрии, это во Франции, это, скажем, во всей Европе сейчас. Поэтому, да, в том числе и в Германии. С другой стороны, конечно, сейчас сложно сказать, ну, внимание, значит... Например, скажем, менять экономические структуры, которые существуют в Германии. Это, конечно, может, но это, наверное, длится одно или два поколения. Хорошо или нехорошо, скажем, все большие компании, которые я уже назвал, ну, находятся либо недалеко от Мюнхена, находятся вокруг Штутгарта, находятся во Франкфурте, в Гамбурге. Все большие DAX-компании там находятся. Их, как сказать, убедить, что они сейчас начинают работать в Эрфурте или в Ростоке, это, конечно, довольно далеко, и это требует немножко времени. Поэтому, мне кажется, это даже не все понять. И с другой стороны, тоже, кстати, на Западе есть какие-то слабые районы, которые имеют те же самые проблемы, как какие-то районы на Востоке.
Они еще говорят, что им далеко это. Что нам тогда говорить, что это далеко? Тоже мне расстояние. Хотя еще такой вопрос, неизбежный и связанный с этим. 75 лет в будущем году окончанию войны. Да? Сколько уже поколений сменилось за это время? Вот в сегодняшнем поколении в Германии, немцев сегодняшних, нет такого настроения, ну, хватит уже нам быть виноватыми. Уже расплатились, что называется, да? Ну, есть такое по-русски слово «расплатились» не обязательно деньгами.
Ну, я
расплатились стеной, да, разделением и так далее, и так далее.
Ну, понимаете, мне кажется, вопрос там, это не вопрос вины, мне кажется, это, но все-таки тоже молодое поколение, и мне кажется, это правильно чувствует, хоть, скажем, особенную ответственность, скажем, за мир и тоже за отношения между Германией и Россией. Мне кажется, если там есть что-то можно, скажем, понять, и какие-то, я не знаю, из Второй мировой войны, действительно, да, у нас есть особенная ответственность. У немцев, наверное, у России тоже. И мы понимаем, что если есть нормальные, хорошие отношения между Россией и Германией, тогда уже, скажем, мир в Европе уже довольно близко. Поэтому, мне кажется, это не вопрос войны, но действительно ответственность. И хорошо, что молодое поколение чувствует эту ответственность, мне кажется.
А что в школе, в учебниках истории написано?
По поводу?
Но война присутствует?
В смысле присутствует?
В учебниках истории. В учебниках истории. Я понимаю, что она есть. В каком объеме? Что написано? Вот там вот возник такой вот сумасшедший политик, да, вот он нашу страну завел. Туда-то, да?
Мне кажется, это, да, конечно, там, об этом, конечно, обязательно говорят, и, мне кажется, со всех сторон, и это, конечно, не тайна, это очень важная тема, а мне кажется, до сих пор, не знаю, мне кажется, все студенты знают об этом, говорят об этом, обсуждают этот вопрос, и мы же понимаем, что, я не знаю, 75 лет после войны, что все равно, как сказать, есть довольно сложную ситуацию в Европе. Поэтому, да, люди, конечно, учатся и знают об этом. Да, до сих пор.
А отношение к России?
Мне еще одну передачу.
Да. Отношение к России, мне кажется, ну, как сказать, в принципе, мне кажется...
У нас здесь говорят честно.
Нет, понимаете, еще раз, если спросите, скажем, людей, скажем, из Востока, которые исторически имеют отношение к России, они понимают, они знают язык, они иногда слушают радио, и они, скажем, довольно быстро
понимают процесс.
Они все понимают, они все видят, поэтому, мне кажется, они довольно близко к России. С другой стороны, понимаете, Россия – это очень важная страна для Европейского Союза, но тоже, конечно, и США, и Турция, и Индия, и Китай, и так далее. Поэтому Россия, мне кажется, люди, население хочет иметь довольно близкое, хорошее отношение. Политики иногда не очень понимают, что там происходит, честно сказать, на этом уровне.
Спасибо. Тогда вопрос к историку. Из контактов, от разговоров, связи с немецкими историками, которые я знаю, Юлию Кантер, довольно много. Нет ли ощущения, что немецкие историки занимаются своей историей, ну, в первую очередь, военной, конечно, я имею в виду военной, тоже вот с грузом, ну, то ли вины, то ли ответственности, выбирайте слова, скажу.
Ну, ответственность вообще это хорошее качество для историка.
Ну, да.
Для любого.
Ну, в данном случае мы ответственность как синоним вины.
Нет, я общаюсь с разными историками из Востока и Запада Германии. Это историки, специализирующиеся преимущественно на Второй мировой войне. И такого ощущения у меня нету. Это профессиональные люди, да, ну, со всеми достоинствами и недостатками, которые каждому из нас свойственны. Это нормальный и, как мне кажется, очень важный продуктивный диалог, который выдерживает, кстати, и в том числе некий политический прессинг, который сейчас неизбежен с обеих сторон. Я не знаю вот таких примеров. Я хочу сказать, пользуясь 30 секундами, которые у нас еще есть,
15.
Что, вы знаете, 89-й год – это очень важное событие еще одно. Это круглая дата, полукруглая дата вывода советских войск из ГДР. В 94-м году он закончился, да? Так вот, знаете, я вам скажу парадоксальную вещь. Ни одной выставки в России на эту тему я не видела, а в Германии видела. И очень хорошего. В Российско-германском музее Берлин Карлсхорст. И это имеет прямое отношение к нашей теме.
Ну что, я в любом случае тогда вас поздравляю и себя тоже с тем, что все-таки этой стены нет. Так что я думаю, что все-таки лучше без нее, чем, как у нас сказал Медведев, лучше свобода, чем не свобода. Так вот, лучше без стены, чем со стеной. Да? Это была программа «Дилетанты». До встречи.
Дилетанты.
Друзья, не хотите ли выпить чашечку кофе под рассказы старого рубаки Этьена Жирана? Назначаю вам встречу в 7:08 утра. С понедельника по пятницу Артур Конан Дойль. Подвиги и приключения бригадира Жирана. До встречи, друзья!